Добрый вечер, 18:05, московское время. Мы начинаем программу «Дилетанты». Я Идар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня в виртуальной студии.
Добрый
Сергей
вечер.
Александрович, добрый вечер. Да, мы продолжаем рассказывать о
новом номере.
А на
другом против у нас еще
Евгений.
Да,
у нас сегодня
Бунтман,
гости.
Да.
У нас сегодня Евгений Бунтман, автор статьи «Свободная Франция против Виши». Евгений, привет.
Всем привет.
Да. Ну что, у нас не только основная тема, не только Троцкий против Сталина, чему посвящен новый номер журнала «Дилетант», но и множество других тем. Вот одна из них как раз, собственно, «Свободная Франция». То самое движение, сопротивление. Сегодня об этом и поговорим.
Да, потому что это несколько такие разные аспекты одного. «Свободная Франция», движение сопротивления, комитет. Вот Франция свободная, которая стала сражающейся Францией после определенных важных военных событий. Но еще и тут... Можно я Жабу процитирую из чата? Можно? Вот. А Жаба пишет, что в своей обычной манере. «Про Францию в моей советской школе как-то совсем ничего не говорилось, ни плохого, ни хорошего. По факту Франция – ухилянт Второй мировой войны». Ну и дальше послушаем, что нам расскажут эти замечательные товарищи. Жаб Джон, мы обязательно вам все расскажем, насколько кто был где ухилянт. Вот единственное, что сегодня я бы не хотел, но обязательно они будут. Это цитаты из Кейтля, который говорил в Потсдаме или где там подписывали капитуляцию, что мы и этим тоже проиграли. Это очень любят, особенно в нашей стране, цитировать. Но начнем по порядку. Что такое свободная Франция и что такое установившийся режим Виши, Жень?
Я бы хотел даже не по порядку, а совсем не по порядку, а актуализировать чуть-чуть наш разговор, потому что очень любопытно, конечно, что этот разговор... Ну, так просто совпало, я так понимаю, между двумя турами французских выборов. А во французских выборах в парламент, в Национальную ассамблею сейчас участвует коалиция, которая называется «Новый народный фронт». И это очень забавно, потому что Народный фронт, Front Populaire, это была коалиция социалистов-коммунистов перед войной. И надо сказать, что Свободная Франция, потом сражающаяся Франция, это вот такая же была вне идеологии коалиция, которая выступала за освобождение Франции от нацистской оккупации. И потому что понятно, что в пропаганде вишистской, в пропаганде нацистской Деголя представляли, Деголя и его союзников по Свободной Франции и сражающиеся Франции представляли как коммунистов, которые, естественно, кто враги? Коммунисты. Вот примерно так же было, а Деголь – это последний человек, которого можно упрекнуть в коммунизме, наверное, и совсем другая идеология. Ну, в общем, это довольно любопытная параллель, которая такая лишь, возможно, конечно, прямой никакой параллели нет, но важно, что здесь соблюдается вот это вот французское трепетное отношение к символике. И «Новый народный фронт», я думаю, просто само название приносит голоса, безусловно. И символика очень важна.
Там же там есть еще вот внутри там сила замечательная, которая называется «Непокорившаяся Франция». Вот тоже какой-то отсыл такой вот. «Непокорившаяся Франция».
Ну, конечно, это, а правый вот, галлист общем... называется «Республиканцы», да, «Les Républicains». Ну, такие условные сейчас галлисты. Ну, так вот, теперь по хронологии, что произошло. Произошло стремительное покорение Франции. Произошла оккупация. Немецкие войска смяли сопротивление французской армии, приблизились к Парижу, и в июне 1940 года Франция сдалась. Франция действительно сдалась, и государство французское, тогда еще просто Францию, возглавил герой Первой мировой войны, престарелый, так скажем, политкорректно скажем, весьма пожилой маршал Петен. герой Вердена.
Очень
герой,
взрослый. Герой. Очень взрослый маршал.
Ему за 80 уже было на тот момент.
Да.
Да, и но он еще прожил достаточно, в общем-то. И все. На этом история, казалось бы, закончилась. Участие Франции военного во Второй мировой войне. И если особенно не завязать дальше, ну, как в советских или, я не знаю, как в нынешних российских учебниках, но если как бы далеко не копаться, ну вот все, Франция проиграла, а потом вдруг оказывается в 45-м году Франция среди победителей, среди союзников. Но это совсем не так. Потому что уже через неделю, 18 июня 1940 года, генерал Деголь...
Да просто на следующий день после... Извини, на следующий день после заявления Петена, вот обращения Петена к согражданам. Я солдат, там, я старый солдат, не знаю слов любви, да, и так далее. Мы протягиваем руку.
Все вот. Так, да. И 11 июля Франция сдалась, 17-го Петен обратился к согражданам, и 17-го обратился к согражданам, и 18-го Деголь обратился к тем же самым согражданам с призывом к сопротивлению. Это так и называется во французской истории «призыв 18 июня». И дальше начинается история вот этого противостояния, история тех, кто решил сотрудничать, хотя слово «сотрудничество», «коллаборация» появилось уже к осени того же года, когда этот принцип провозгласил маршал Петен, но, ну, понятно, что это так и называлось, сотрудничество с нацистами. И разделилась на коллаборационистов и на тех, кто решил сопротивляться нацистской оккупации. И Франция изначально была разделена на свободную Францию, которая была на юге, и на оккупированную Францию на севере. Ну, примерно пополам поделили вот этот вот французский шестиугольник. Есть прекрасный исторический такой социологический термин «репрезентация». И как происходила эта репрезентация, как представляли друг себя и друг друга. И режим Виши называется, потому что там была, собственно, резиденция на юге, там курорт, воды, прекраснейшее место. Режим Виши и свободная Франция. Это началось уже на уровне символики. Статья, которая опубликована в «Дилетанте», про марки, про марку с истории. И как раз очень интересно, если просто открыть каталог или, не знаю, кому повезло, альбом с марками того времени, конца 30-х, начала 40-х годов, то там попадаются абсолютно одинаковые марки. Ну, то есть там нарисовано одно и то же, там какая-нибудь сценка или какой-нибудь замок или что-нибудь. И они отличаются маленькой деталью. На одних написано РФ в уголке, Французская Республика, а на других этого не написано. Вот просто там вместо РФ написано там 10 сантимов, например, марка. Потому что режим Петена избавлялся от любого намека на республиканское наследие. И это была главная идеологическая скрепа режима Петена. Мы строим новую Францию. Прежняя Франция была плохая. Там были вот Народный фронт, всякие коммунисты, евреи, которые даже возглавляли правительство. Чего только не было. И мы строим новую Францию. Францию будущего дня. Одна из пропагандистских песен так называлась. Франция будущего дня. Куда ведет нас, я так пересказываю близко к тексту песни, куда ведет нас глава нашего государства по этому верному пути. И как выстраивалась эта Франция будущего дня? На уровне символики. Никакой Французской Республики. Вместо Французской Республики это называется Французское государство. L'État français. Вместо вот этого триптиха, привычного французского, свобода, равенство и братство с 1789 года, тоже, разумеется, сохраняется триптих, как французский триколор, так и слово должно быть три. Только эти три слова совсем другие. труд, семья, отчизна. Вот эти три слова. И все эти три слова, разумеется, везде, на транспарантах, на марках, на монетах, на чем угодно, на всех государственных символах они есть. Что это? Это государство скорее фашистского типа, который, ну, в общем, это следует из девиза, да? Фамилия, семья, традиционные ценности, за которые выступает французское государство. Труд, только трудом, мы тоже еще одна скрепа, как положено, ну и, естественно, отчизна. Никакая не республика, есть одна вот отчизна. И символ. Символ, ну, то есть, если посмотреть и не знать, что это, то сразу возникают ассоциации с каким-нибудь фашистским или там околофашистским режимом, потому что это такая секира, да, ну, топор с двумя лезвиями, лабрис, скорее, да, греческий. Это такая легендарная гальская франциска, гальский топор. И это очень важно, что это, во-первых, топор, ну, вот как у соседей с юга, как у итальянцев, у которых вот...
Ну, но, прости, но у Французской фашист... республики тоже есть топор, был в гербе всегда.
Да, но надо, тоже нужен топор, как труд, как сопротивление, как традиционные ценности, но нужен какой-нибудь другой топор, чтобы он еще вот был похож на то, что у соседей. Ну, без, это сразу видно по нему и, ну, вокруг него ликторский пучок. Ну, впрочем, как и республиканский символ, но тут важно, что это обоюдоострый топор. Свободная Франция, которая пока воображаемая в 40-м году, вот в июне 40-го года, ну, нет никакого движения сопротивления внутри Франции. Немецкие танки, гестапо в Париже, режим Виши, который полностью покорился немцам. И при этом представляет себя в общественном сознании независимым. И Деголь, который в Лондоне. Вот есть довольно жуткого вида антисемитская карикатура режима Виши, где у Деголя вместо лица микрофон, потому что он выступал по BBC, да, и у него вот вместо лица микрофон, и за ним стоят люди, ну, там, для тех, кто не понял, для тех, кто потупее, еще объясняется, что это евреи нашептывают текстом, объясняется, нашептывают Деголя. Ну, такие вот карикатурные, с антисемитских карикатур евреи. Вот, говорят они, говорят вишисты, вот настоящая Франция, новая Франция, которую мы будем восстанавливать из пепла, куда ее загнали всякие там евреи-предатели и так далее. И вот ваш Деголь там сидит где-то в Лондоне. Но Франция — это не только Франция, да, не тоже как пелось в одной из вишистских песен от Альп до Артуа. Не только Франция с севера до юга. Франция — это гигантская империя, которая сформировалась окончательно вот как раз там в 20-30-х годах 20 века. Сформировалась окончательно. Это гигантская империя, часть которой есть до сих пор заморские территории Франции. Вот ее как раз крайние части. Французская Гвиана в Южной Африке и Новая Каледония в океане. Тут и Индокитай, и половина Африки от тоже западного берега до восточного, от Сенегала до французского берега Сомали, который сейчас независимый от Джибути. И что с этими территориями? С этими территориями очень непросто. И вот они главный козырь свободной Франции.
Почему так получилось? Вот почему так получилось? Там везде... Что это? Потому что далеко, и там везде сидит администрация, которая не знала еще ни вторжения, ни оккупации, ни краха французской армии и ее союзников в Европе.
Ну, во-первых, там нет...
Как что бы, там нет?
Немцев. Там нет немцев. Вот это главный плюс вот. Для свободной Франции.
Там нет немцев пока.
Да. Да. Немцы есть во Франции, но немцев нету... Чаде. Немцев нету в Камеруне, они не так давно были. Это был немецкий Камерун до Первой мировой войны частично. В Чаде их нету. В Убангишаре, которая сейчас Центральноафриканская республика, их нету. Их нету в Новой Каледонии, в Индокитае. И это несомненный плюс. И вот как ты совершенно справедливо замечаешь, есть администраторы, которые не знают, что им делать. Некоторые делают так, как им подсказывает сердце. Некоторые пытаются следовать линии партии, не понимая, где партия, какая партия. Франция очень далеко. Ну, Алжир ближе, чем Чад.
И там другая ситуация несколько.
Да, но Алжир очень важная будет точка. И это зависит от генералов, от полковников, которые сидят там военными губернаторами. В основном все зависело от военной администрации в той или иной колонии. И вот здесь очень важна роль личности. В истории был в Чаде губернатор Феликс Эбуэ. И это одна из ключевых фигур свободной Франции и сопротивления. Это был губернатор Чада, который почти сразу сказал: «Я не признаю немецкую оккупацию Франции. Я не признаю коллаборации, о которой говорит маршал Петен. Я буду следовать за генералом де Голлем». И он откликнулся на этот призыв в Чаде, в далеком Чаде. И с этого все началось. И с этого началось объединение земель свободной Франции. То есть свободная Франция...
Есть это очень любопытная карта, карта в Википедии даже на свободную и сражающуюся Францию. Карта увеличения территорий подконтрольных, свободные, а потом сражающиеся Франции. Индокитай очень сложно, потому что там появляются, если немцев там нет, то там появляются японцы.
Про это я хотел отдельно чуть позже сказать.
Да, ты отдельно расскажешь. Да.
Отдельная глава,
просто я говорю еще здесь, чем важны эти территории? Чем важны эти территории? Африка, центральная, как плацдарм Африка, Восточная Африка, Западная Африка французская, французский Ближний Восток, мандат на Ливан существует.
И Сирию, да.
И Сирию существует. Потому что все-таки нельзя забывать, что очень во многом сражения, особенно которые велись Германии на востоке и на юго-востоке, это нефть. Это поход за нефтью. И там развернутся очень важные сражения, которые немножко на наших радарах всегда отсутствовали. Их не надо преувеличивать, там гигантское значение сражений в Северной Африке, но они входят в ту систему, что немцы не добрались до основных месторождений ближневосточной и североафриканской нефти, и африканской тоже.
Да, конечно, важнее всего была Северная Африка, то есть современная Ливия, которая тоже была разделена на различные территории, я не буду вдаваться в детали, но то есть, условно говоря, от Туниса, от Марокко до границы с Египтом. То есть вот эта вся часть, Тунис, Алжир, Ливия, это ключевые точки. И с ними пока не получается у свободной Франции. Получается, вот во многом благодаря губернатору Эбуэ, в экваториальной Африке. Франция, к тому времени французские колонии, вот эти вот разрозненные африканские, они были уже объединены административно в французскую Западную Африку и французскую экваториальную Африку. И вот на какое-то время получилось так, что французская Западная Африка осталась за Вишистской Францией, французская экваториальная Африка осталась за Свободной Францией и объединилась. И там была очень неудачная сенегальская операция, где абсолютно были разгромлены войска Свободной Франции, но это, наверное, последний разгром, который
крупный
случился.
Да, последний настоящий разгром.
Последний крупный разгром, потому что этим все могло кончиться на самом деле. Проигранные битвы за Западную Африку могло кончиться. А потом уже были точечные операции, были идеологические операции, были военные операции где-то с помощью британцев, где-то с помощью американцев, ну, понятно, уже в океане и сильно позже. И эти и понемножечку с помощью этих операций свободная Франция становится все больше и больше. И здесь это важно, в первую очередь, даже не нефтью. О нефти еще никто не думал в 40-м году, потому что Северная Африка осталась вишистской, и Алжир, администрация Алжира была главным сторонником Виши. Там было как раз все очень серьезно по ряду причин. И этнических причин, национальных причин, потому что там начали притеснять евреев, которых очень много было в Алжире, вплоть до конца Алжирской войны, уже той деголевской Алжирской войны, следующей, до 1962 года Ильинских соглашений. И, конечно, мусульмане. Все это потом превратится в Алжирскую войну, это совсем другая история, но военная администрация там сидела крепко. И их пришлось устранять практически поодиночке. Там была очень любопытная операция, когда их просто заперли и за одну ночь фактически взяли военную администрацию Алжира. И еще очень важно, я обещал про Индокитай рассказать. Индокитай...
Женя, можно вот до этого буквально один вопрос?
Сейчас,
конечно. На первых этапах по какому принципу разделились колонии? Да? Кто поддержал режим Виши, а кто поддержал Деголя?
По какому принципу ты имеешь в виду, есть ли что-то общее между этими колониями?
Да, что их объединяет? Да, собственно, почему они такое решение приняли в одну или в другую сторону?
Это зависело от администрации колонии. Каждый решал за себя. Не было никакого вот единого движения. Там, где, условно говоря, новые гибриды или Новая Каледония, а где Камерун. Они никак даже не связывались друг с другом, просто решали. Просто
нет горизонтальных связей, нет.
Да, и каждый раз это была развилка. За кого? За вроде бы победителей или за принципы республики?
И у каждого то есть это был вопрос идеологического характера выбора? То есть они не видели в этом какую-то экономическую выгоду для себя или что-то другое? То есть это идеология в основе решения?
Да, но не совсем понятно, какая идеология. Тут кто-то руководствовал какими-то личными знакомствами. Там, например, губернатор Индокитая, это был старый друг Деголя, который в 40-м году сказал, что ни в коем случае он, конечно, не поддержит петеновский режим. Генерал Жорж Катру, который еще сидел с Деголем в немецком плену во время Первой мировой войны. Там была вообще прекрасная компания, но не то, что они прямо в одной камере все вместе сидели, но там был Деголь, там был Жорж Катру, и там был, например, Тухачевский. В том же плену сидел будущий маршал Тухачевский. И Катру сказал, что нет, я не пойду на поводу у соглашателей. Разумеется, его тут же отставила администрация Петена, поставила другого человека, тоже заслуженного военного, адмирала Деку. И Катру в итоге вернулся во Францию. И не то, что Индокитай потерял от этого, приобрела свободная Франция, потому что Катру впоследствии стал одним из самых прославленных военачальников сражающейся Франции. Он, например, командовал силами в Леванте, то есть это Ливан и Сирия, когда при помощи англичан скинули пропетеновскую администрацию в Ливане и Сирии. Катру там командовал. Потом он занимался делами Северной Африки. Одна из последних его должностей была прекрасная. Его в начале, по-моему, 45-го года его назначили послом Франции в Советском Союзе. Он был вот первым таким послом Франции в Советском Союзе в 45-м году, когда Советский Союз, кстати, сразу же признал свободную Францию как единственную.
Да, потому что, нет, не сразу же. А только в 41-м году.
Нет, в 41-м году.
В июле месяце.
Сразу
в 41-м году в июле месяце.
А сразу как это стало возможно? Почему там такая пауза?
А пауза? Потому что, извините
меня... Молотов и Риббентроп.
Молотов, Риббентроп, да, оттуда и все то, что растут. Патриотическая, понятно. Вот как раз Франция прогерманская, это замечательная совершенно тоже практически дружественная страна, так же, как образовавшаяся из Чехословакии отдельная Словакия. Это первым признал Советский Союз ее тогда. У Советского Союза был режим с режимом Виши. Был. Коммунистическая партия сидела, носа не показывала во Франции до июня 41 года. Это потом все началось. Потом пошел де Голль, и сразу были налажены дипломатические отношения через союзников с генералом де Голлем.
Нет, конечно, это когда я говорю сразу, я имею в виду сразу после 22 июня 41 года.
Да, да.
Разумеется, потому что до этого была чуть-чуть другая линия партии.
Было другое, да.
И в Индокитае создалась такая отдельная совершенно модель Франции. Со связями было сложно. Туда сложно было проникнуть из свободной Франции. Туда сложно было туда-сюда ездить из Франции, из метрополии в колонию. Это идет Вторая мировая война. Это сложно. И там создалась такая даже не просто вишистская Франция, утрированная вишистская Франция в миниатюре в Индокитае, потому что новый губернатор Деку, такого даже не было во Франции. Огромные на всю улицу портреты Петена. В каждом классе в школе висит портрет Петена. И там еще была очень смешная деталь. Петена представляли, мы начинали с того, что Петен был весьма немолодым человеком к тому времени, и с годами он моложе не становился, и его представляли как такого мудреца конфуцианского типа. И пытались продать под таким соусом Петена местному населению. У нас там далеко, за морем, сидит мудрец, воля которого позволяет нам процветать и ведет нас в светлое будущее. И это была совершенно поразительная история, и история глубинного непонимания того, что происходит в этот момент в Индокитае, который был таким же пестрым, как, не знаю, как Центральная Европа. Индокитай — это совсем разные страны. Это и Камбоджа, это и Вьетнам, это и Лаос, и в итоге, забегая вперед, ничего из этого хорошего не вышло. Но там еще появляется дополнительная деталь, которая позволяет совсем смоделировать ситуацию, происходящую в метрополии. Это японская оккупация. Потому что, воспользовавшись ситуацией, Япония просто вошла в Индокитай и оккупировала значительную часть Индокитая. Ну а что должно дальше происходить? Дальше губернатор Жан Деку, во след французскому, сидящему за океаном, конфуцианскому старцу, провозглашает коллаборацию, сотрудничество с Японией. Ну, там, правда, чуть-чуть отличается по карте, потому что договорились с Японией о том, что Япония оккупирует юг Индокитая, а Франция организует типа свободный Индокитай на севере. И это очень любопытная ситуация, но тоже про личный выбор. К концу 43-го года, когда все стало совсем трещать по швам, губернатор Жан Деку пытался выйти на сражающуюся Францию. Пытался выйти и говорить, что это было ситуативно, никакой идеологии тут нету, я настоящий француз, я радею за будущее и настоящее Франции. За свободную Францию, но ему не поверили, потому что уже к тому времени толку от него не было никакого. Он довольно долго еще сопротивлялся и тем, и другим. Наказания особенно никакого не было, как у очень многих высокопоставленных коллаборационистов. Он еще много лет прожил, тоже стареньким умер. Но ему не поверили. И во многом благодаря Катру, предыдущему губернатору, который себя как повел как смелый человек, как настоящий сторонник де Голля.
Я хотел бы, чтобы мы прервались. Ты закончи, пожалуйста, Жень.
Да.
Сейчас Индокитай и так вот.
Да, я потом хотел рассказать про символику, про Лотаринский крест отдельно. Это тоже очень важная вещь.
Ой, это мы наверняка сделаем. Айдар, я прошу прощения, у нас будет ролик, как там считают наши товарищи, или мы просто книжку
Захотим, будет, да.
Ну, мы книжку тогда просто представим. Эта книжка замечательная, как раз про культ разных личностей. Это «Памятники не тем». Это Ари Турнен написал эту книжку. Она очень хороша как справочник, как каталог людей наиболее известных, чьи памятники понаставили очень много где, а потом не знают, что с ними делать. Это и памятники называются не тем властителем, не тем военачальником. Так что, пожалуйста, если хотите так привести в порядок свои знания о не тех памятниках и памятниках не тем, то тогда вы эту книжку можете найти у нас на Shop Dilettant Media запросто. Я хочу сейчас, вот прежде чем мы вернемся ко всем вещам, Айдар, я прошу прощения, я хочу вернуться к тому, что происходили очень многие важные события, которые и во Франции, и среди союзников движения де Голля, они подняли на другую высоту. И это, конечно, военные действия. И военные, в общем-то, подвиги 42-го года. Это очень важный год. Потому что до этого было много, что задевало воинскую честь Франции. Например, вся оккупированная Франция совершенно не фанаты Петена. Были страшно возмущены уничтожением фактически французского флота в Мэр-эль-Кабире. Вот. И все было полно... Вот, Черчиллю этого никогда Франция не простит. Вот и то, что они вот как могли использовать, не все там были вишисты и так далее. Но при этом Франция, французские войска сбору по Сосенке и героическим в то время, просто без каких кавычек, иностранным легионам французским, участвовала при высадке союзников Северной Африки. Против итальянцев, вот у нас Ефим Рабинович абсолютно прав, что там итальянцы же были, и Ливия, и оккупированная Эфиопия.
И Сомали, да.
И Сомали, это все очень и очень было серьезно в тех местах. Но вот была такая вот знаменитая, названная песчинкой из пустыни, которая... замедлено движение Роммеля, не кого-нибудь, не просто одних итальянцев несчастных, а и Роммеля тоже, африканского корпуса, движение к египетской границе.
Две недели удерживали африканский корпус Роммеля при Бир-Хакейме с страшными потерями. Это одна из самых... Ну, не из самых, но это такая славная боевая страница Франции. Бир-Хакейм, конечно.
Бир-Хакейм, да. Причем там был кусок иностранного легиона. Был индокитайский, вот твой любимый индокитайский был тоже собран из сбору по Сосенке пришедшие войска. Были часть колониальных войск из тех колоний, которые стояли за свободную Францию.
Знаменитые сенегальские стрелки. Да, там
сенегальские
были
стрелки были. И давал вот Бир-Хакейм, это турецкий форт, где все колодцы засыпало давным-давно. Вот сейчас мы знаем мост Бир-Хакейм в Париже, вот станция метро Бир-Хакейм.
Если вы будете добираться до Эйфелевой башни на метро, то да, как раз удобнее всего доехать до станции Бир-Хакейм. Она такая красивая, застекленная, да. и очень необычное название для Парижа. Да,
да. И это не какой-то там позднее, там, иммигрантам и так далее, уступки или что-нибудь еще, прославление каких-нибудь колониальных войн. Нет, совсем наоборот. И вот где там держались, и, конечно, друзья мои, когда-нибудь надо будет сделать передачу, Айдар, как под каким-нибудь соусом отдельную передачу про Бир-Хакейм и, конечно, про одного изумительного совершенно человека, легионера, полковников иностранного легиона, который погибнет, очень скоро погибнет под Аль-Аламейном, во втором сражении за Аль-Аламейн, который будет, в общем-то, поворотный для Северной Африки, это Дмитрий Амилахвари. Дмитрий Амилахвари – это совершенно потрясающий человек. И потом автомобиль с Дмитрием Амилахвари, и он выведет очень много, когда нужно будет срочно эвакуироваться всем из Бир-Хакейма, которые немцы и итальянцы возьмут, потеряв и людей, и технику, и время. Это целая эпопея. И это тут же подняло реноме сражающейся Франции Свободной, которая стала сражающейся после этого. Сделай, Майдар, да, конечно, когда-нибудь передачку про это дело.
Да, обязательно. Да. Женя, ты знаешь, тут вот по поводу антисемитских настроений был вопрос в чате чуть повыше. Ты говорил об этом во Франции, да, как, собственно, использовали это в пропагандистских тезисах. Насколько эти настроения были сильны на тот момент?
Они не просто были сильны до того, как появился нацистский режим Гитлера, до того, как появился Третий Рейх, до того, как появились гитлеровские штурмовики СА, Франция была самой проблемной страной в Европе с антисемитизмом, потому что была антисемитская лига, было дело Дрейфуса, и Франция в 1890-х, 1900-х и так далее, без остановок до 40-го года, это была постоянная борьба антисемитов и республиканцев, да, и тех, кто хранил ценности республики. Было французское действие, Action Française, влиятельнейшая организация. И во многом создание Народного фронта, про который я говорил в начале, когда все левые силы объединились, социалисты с коммунистами, что невиданная, конечно, штука. Вот, ну, там были свои детали, конечно, но это позволило Франции как держаться на плаву в все более и более становящейся фашистской Европе, континентальной. Потому что тут, то там возникают фашистские режимы, независимо друг от друга, то тут в Австрии возникает режим Дольфуса, Германия, Испания, Португалия, все что угодно. Ну и нет, конечно, под соусом антисемитизма, под соусом борьбы с евреями подавалось и возрождение Франции. Вот это вот возрождение, представление
Петена. Крепость Европа. Да. Здесь спрашивают, выдавали ли евреев нацистам. Дмитрий, конечно, выдавали. Дело в том, что многие бывшие под оккупацией, бывшие в свободной Франции и в оккупированной части Франции, но это недолго длилось, кстати говоря, это свободная так называемая Франция.
Надо сказать, да, прошу прощения, надо сказать, что официально, да, вот официально прямо решением суда только в 2009 году была признана ответственность режима Виши за Холокост во Франции. Довольно сложная вещь в разные времена. Но если коротко, да, евреев называли нацистом.
Во-первых, существует правка на антисемитских законах, которые повесили очень во многом на казненного Лаваля, долгое время премьер-министра правительства вишистского. Есть документы, есть законы, в которых отягчающая правка принадлежит руке Петена. То есть сам маршала очень часто как-то из этой кампании выделяли. Вот там был мерзавец Лаваль, вот была милиция, так называемая вишистская, которая по воспоминаниям современников была хуже, чем французская полиция. Это была очень страшная организация милиционеры. Это даже и в кино прозвучало. Это, например, только у «До свидания, дети», у Луи Маля, участие милиции. Это были 80-е годы. Это только тогда начало звучать. Но и была еще одна вещь. Потом, конечно, евреев и выдавали. Евреев отбирали имущество. Всевозможные темные дельцы, когда господин Кляйн, знаменитый фильм.
Да, я как раз хотел сказать.
Дельцы, фильм, Да, покупали для того, чтобы спасти концлагеря в Германии. Попадали сначала в свои французские лагеря в
Данси. Ну, фильтровали, например, представьте себе стадион «Велодром» в Марселе, вот, где в том числе происходила фильтрация.
Да. И на парижском «Велодроме», знаменитой в 1943 году, показанной, кстати говоря, в том же фильме «Господин Клейн», и когда вызывают, по буквам распределяют, вызывают и отправляют в Дранси, а потом дальше. Конечно, были уничтожены французские евреи достаточно много. С ними, с теми, кто спасали, это и участники сопротивления. Я бы очень не советовал одному из старых участников чата говорить, что Булонский лес не такой густой, как Брянский, и поэтому не было во Франции партизан. Я бы советовал немножечко прикусить язык, а то
Во Франции... Вот,
так
во
же,
Франции,
как...
Да, я хотел сказать про леса. Да, есть такое слово «маки», если... Ну, просто обычно его проходили еще в советских школах, да, есть слово «маки», надо ударить не «маки», да, вот, а вот на последний слог. «Маки» — это другая битва.
«Маки» — значит... это...
Да, маки – это такой подлесок, густой подлесок, наверное, это будет правильно сказать. И поэтому они назывались макизары. Вот, люди, которые прятались в этих лесах. Движение сопротивления возникло не сразу, не в 40-м году. Оно оформилось, это не просто вот взяли, ой, а пойдем-ка мы все партизаны спрячемся в лес и будем всех там стрелять. Ну, как будто оно в Советском Союзе сразу оформилось 23 июня 41 года. Нет же. Это достаточно долгая организационная деятельность. Где-то стихийная, где-то не стихийная. Ну, да. И французское движение сопротивления, это был ужас для немцев. В какой-то момент это стало просто кошмаром, потому что нельзя было ездить по дорогам, нельзя было ездить через горы, через лес. Во Франции много лесов и гор. Есть не только как бы это Булонский лес, это как в Америке единственный лес, это Централ Парк, да, вот примерно так же. Есть не только Химкинский лес. В России.
Парк Горького в России единственный лес, да.
Ну, конечно, Парк Горького не такой большой лес, поэтому никаких партизанов в Советском Союзе не было. Ну, вот примерно так же получается. Нет, партизаны были, и партизаны были очень серьезные во Франции. Но вот как раз про партизанов мы знаем, там большинство из нас знает про французских партизан. И даже мелодию песни «Партизан» французскую.
Она русская?
То, что происходило в колониях, конечно, абсолютно переломило эту войну и переломило отношение союзников к Франции, переломило отношение Черчилля и Рузвельта к Франции, конечно, потому что это стало серьезной силой. Они не только сдерживали две недели Африк-корпс для того, чтобы успела подойти 8-я британская армия, вот, они еще делали очень и очень много. И когда захватили Северную Африку, это было решающим. Я обещал про Лотаринский крест рассказать, потому что мы очень много рассказывали про секиру.
Сейчас, секунду.
А про Лотаринский крест нет.
Жаба, скорее это было подполье, а не партизаны. Это неправда, было подполье.
Было и подполье, и партизаны.
Конечно. Были отряды. А что такое партизанские отряды? Были и акты саботажа на железных дорогах и так далее. Это партизанские отряды, которые осуществляли при высадке, они осуществляли операции поддержки. Да, в общем-то, мне кажется, что мрак невежества очень сильно как-то сгустился даже. Сколько лет Советского Союза, который все ругают? 33 года нет, 30 лет и 3 года. А все, мрак сгущается. И даже какие-то здесь люди говорят, вот, что мы обвиняем СССР в Мюнхенском сговоре. А у нас был вынужденный пакт о ненападении, которые мы написали, чтобы выиграть 2 года. Дети мои, и отцы мои, и матери мои, и сестры, и братья. Давайте смотреть в лицо всему.
Я в ответ
в лицо
могу
всему смотреть. Как разделили всю Восточную Европу с Гитлером.
Процитировать еще одну песню. Это главная песня Петеновской Франции была. Ну, естественно, никакой Марсельезы не было. Я уже говорил про то, что не было даже аббревиатуры РФ, Республика Франсез, нигде. И просто отовсюду вымарывали, вычеркивали РФ. Возникла песня, она не была официальным гимном, но ее пели на всех мероприятиях, там дети какие-то, юные помощники вишистских милиционеров эту песню пели, она называлась «Вот и мы, маршал».
«Вот и маршал, мы с тобой, да».
«Мы стоим перед тобой, спаситель Франции. Ты снова дал нам надежду». Да, и вот это вот примерно так же, как вынужденный пакт, да, нет, он не, как бы в этой идеологии вишистской, нет, он не сдал Германии отчизну, нет, это он таким образом, он выстраивает новую Францию. Вот именно так должна выглядеть новая Франция. Ну, совершенно поразительные вещи. Потеря половины Франции, там, где как раз могилы французских королей всех, где сражалась с оккупантами Жанна д'Арк, город, где сожгли Жанну д'Арк, все это ушло под оккупацию. И как бы это
была довольно... Жанны д'Арк, кстати, один из символов... Оккупация – это Жанна д'Арк. Жанна д'Арк. Почему Жанна д'Арк? Потому что она сражалась с англичанами.
Да,
там было важно вот не за это. Францию, а что она сражалась с англичанами. Поэтому вишистское правительство и коллаборанты очень ее любили.
С англосаксами, я бы даже сказал, да. Почему Лотаринский крест? Лотаринский крест, ну, как он выглядит? Это прямой крест с еще одной небольшой перекладиной наверху. Его еще называют патриарший крест. Ну, это одна из разновидностей патриаршего креста. Лотарингский. Лотаринги – это главная боль Франции все время. Сначала... во время франко-прусской войны, когда теряют Эльзас и Лотарингию, потом возвращают Эльзас и Лотарингию в 18-м году, потом снова теряют. Немцы, естественно, не просто оккупируют Эльзас и Лотарингию, а это становится частью Германии. Они никак даже отдельно не называются, просто присоединяются к Германии. Та часть Франции оккупирована, Эльзас и Лотарингия просто Германия забрала как свои земли. И поэтому Лотарингский крест – это, ну да, это отчасти реваншистский символ, безусловно. И Франции правит реваншизм, мы вернем Лотарингию и Эльзас, тоже знаменитая песня. Все межвоенные годы только про Эльзас и Лотарингию говорят. И здесь этот символ переосмысливается. То есть здесь, ну вот как Жанна д'Арк, которая сражалась против англичан, да, здесь только с другим знаком получается история. Mm-hmm. Лотарингия, потому что Лотарингия – это та земля, которую мы должны... Это финальная точка, до которой мы дойдем, когда отвоюем свои территории. Лотарингия и Эльзас. То есть здесь Деголь не выступает как экспансионист. Деголь выступает, мы вернем свое. Нам чужого не надо, мы вернем свое. А Лотарингия – это наш. Это можно по-разному оценивать, но это так. И про... Вот вы с Айдаром говорили про памятники не тем, а про памятники тем. Самый большой Лотарингский крест, огромный, 50 метров, кажется, это Лотарингский крест на могиле Деголя. Потому что это главный символ. И в книжке, которую я очень люблю...
Коломбе.
Да, в детективе «День шакала» ключевая деталь, ну, я не знаю, все ли смотрели, читали, я не хочу как-то спойлить, но это довольно старая книжка, правда. Ключевая деталь у убийцы, который он должен завлечь Деголя и убить его, это Лотарингский крест. Вот это вот ключевой такой символ книги, даже не оптический прицел ружья шакала, а именно Лотарингский крест, потому что вот к нему Деголь обязательно подойдет. Нет ничего более святого для Деголя, чем Лотарингский крест.
Да.
Да.
Я еще про марку хотел спросить, про Марианну, собственно, о которой ты пишешь в своей статье. Что это за марка? Почему? Откуда она взялась?
Ну, Марианна – это символ свободы. Марианна – это такой главный символ Франции, женщина, которая, естественно, символизирует Францию.
Давайте мы ее покажем сейчас. У нас есть картинка. Да. Прости.
И у нее на голове фригийский колпак. Тоже символ свободы, естественно, с 1789 года. И во Франции до сих пор выпускаются Марианны. Ну вот каждые несколько лет они перепридумывают Марианну, и самые замечательные гравёры, самые замечательные художники придумывают Марианну. Я знаю, какая любимая Марианна у папы, это, конечно, Марианна, которую нарисовал Жан Кокто, такая экспериментальная была. Да. Марианна, которую заказали Кокто, не похожая на всех остальных, абсолютно хулиганская, ну вот Марианна. Эти марки при Петене печатали марки. Печатали их так, что эти марки до сих пор, вот даже самые редкие петеновские марки стоят, там, не знаю, несколько рублей, потому что их напечатали просто миллиарды этих марок. Их легче всего собирать. Если захотите собирать какие-нибудь красивые исторические марки, то начинайте с петеновской Франции. Это красиво и очень дешево. Война символов. Где можно печатать французские марки? Ну, где? В Лондоне, в эмиграции, там, где сидит комитет, национальный комитет французский во главе с Деголем. И там же заказывают марки. Причем заказывают очень интересному художнику, который по происхождению француз, но в юности он уехал в Англию. Восхитительный иллюстратор, который иллюстрировал классическую английскую литературу. И ему заказали... ориенталист, художник по своему направлению, ему заказали когда-то еще при молодом совсем, вступившем на престол Георгия VI, ему заказали марки. Нет большей чести для художника в Англии, чем рисовать марки с королем. И вот эти вот узоры там замечательно. Он еще потом с Елизаветой II рисовал вот самые-самые первые марки. Ему заказали сделать французскую серию. Он сделал восхитительно красивую серию, которая... сильно позже, на самом деле, появился во Франции, уже в 1944 году. А так они были скорее такими сувенирными. Но он еще рисовал марки для некоторых французских колоний, для заморских территорий, тоже с лотаринским крестом. И обязательно вот обратите внимание там на картинки, которые показывали. Там, конечно, во всех углах там лотаринский крест должен быть. И на всех марках свободной Франции до самого конца 1945 года там был Лотарингский крест. Еще была серия с Марианной, она совсем другая, чуть позже, которая... Об этом я не пишу в статье, так что это эксклюзив в некотором смысле. Есть так называемая алжирская серия Марианна. Там тоже очень интересный рисунок. Там вот есть серия с гальским петухом и с Марианной. Есть лондонская серия, вот это вот Эдмона Дюлака, или Эдмонта Дюлака, как его называют англичане. И есть алжирская серия, тоже очень симпатичная, чуть более схематичная, но вот вторая никогда, если мне не изменяет память, в оборот не поступала. Ну, то есть их напечатали, а на письма не наклеивали, потому что другие появились. Вот. И это так, вот так началась история французской Марианны, непосредственно голова, да? Голова женщины, да. Потому что до этого всю первую половину 20 века там была такая небольшая, тоже очень красивая марка, в полный рост фигура женщины, сеятельница, ля семёз, которая рассеивает. Ну, там тоже, естественно, это наполнено глубочайшей символикой, да. Конечно.
Вот. Ну что, в принципе, все. Я бы хотел одну штуку просто всем нам посоветовать. Если вы хотите, чтобы уважали ваше мужество, мужество вашей страны, которая сражалась, было такое за правое дело, учитесь уважать других людей, кто и другие страны, которые в очень тяжелых условиях, может быть, частью своего народа, никогда не бывает единого порыва, несмотря ни на какую пропаганду, поднялась, чтобы отстаивать свою свободу и отстаивать свет против мрака. Мне кажется, это почти тост, но мне кажется, что это было бы правильно. Ну что, друзья, разбегаемся потихоньку, да?
Спасибо большое. Спасибо, Евгений Бунтман был сегодня спасибо. В гостях. Тут просят тебя почаще приглашать, мы уже записали, обязательно, да. Спасибо. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Дилетанты». После нас на «Живом гвозде» через час в программе «2024» Наталья Зубаревич, ведущая вот. Ирина Воробьева. Поэтому отдохните и приходите обратно. Всем пока.
Хорошо. Всего доброго.